Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Алексей Навальный приговорен по делу Ифраше к условному сроку заключения, его брат Олег – к реальному. Изменит ли судьбу Навальных акции гражданского протеста? В Волгограде скорбят о жертвах прошлогодних терактов на транспорте. Устранены ли угрозы новых нападений? Литва готовится перейти с лита на евро. Хорошо это для страны или плохо? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 30 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении в компании «Ифраше». Алексей Навальный получил 3,5 года лишения свободы условно, Олег Навальный приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Для Алексея Навального, известного участием в выборах московского мэра в 2013 году и антикоррупционными расследованиями в своем блоге на протяжении почти 8 лет, это уже второй условный срок. Первый приговор 5 лет Навальный получил по так называемому «делу Киров леса» 1,5 года назад. В обоих случаях обвинение вело речь о многомиллионных хищениях. Из зала суда судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вопреки ожиданиям журналистов, на оглашение приговора учредителю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и его брату Олегу ушло 5 минут. Припоздавшая на полчаса от назначенного накануне времени судебного заседания председательствующая в процессе Елена Коробченко бодро сообщила собравшимся, что намерена огласить лишь вводную и резолютивную части приговора, поскольку Навальные обвиняются в экономических преступлениях. Пленум Верховного суда России действительно несколько лет назад разрешил упрощать процедуру оглашения приговора по сложным экономическим делам. И, вероятно, Елена Коробченко посчитала, что дело Навальных вполне попадает под эту категорию. В вводной части она напомнила, кого именно и за что судят, и тут же перешла к резолютивной, сообщив, что Олег Навальный признан виновным в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств, за что, по совокупности содеянного, его следует приговорить к штрафу в 500 000 рублей и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Алексей Навальный также признан виновным, приговорен к тому же штрафу и такому же по продолжительности, но условному сроку. А потому Олега Навального следует взять под стражу немедленно в зале суда. Алексей Навальный до вступления приговора в силу должен оставаться под домашним арестом. «С наступающим», — сказал Олег Навальный, обращаясь к судье Коробченко, которая, ответив «вас также», скрылась в совещательной комнате. «За что вы его сажаете? Вы меня так наказывать собираетесь?» — почти кричал Алексей Навальный. Приговор он назвал «скотским» и подлым, а своего брата заложником.
Из всех видов приговоров это самый подлый и отвратительный. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов и сажать их. Это привычная ситуация. Мы понимали, что они делают это с людьми. В этот раз они специально уничтожают и мучают, пытают родственников, тех людей, которые их политические оппоненты. Эта власть не заслуживает существования.
Прокуроры выглядели довольными, несмотря на то, что суд переквалифицировал обвинение со статьи «мошенничество» на «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» и, соответственно, назначил Навальным куда меньшее наказание, чем хотели прокуроры, требовавшие в прениях 8 для Олега и 10 для Алексея лет лишения свободы, говорит гособвинитель Надежда Игнатова.
Как следует из оглашенного приговора, суд в целом согласился с мнением прокуратуры, признал братьев Навальных виновными в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Вопрос о законности судебного решения, в том числе о квалификации, о назначенном наказании, прокуратура будет решен после вручения копии приговора.
Несмотря на то, что полный текст приговора станет известен 12 января, защита и раздумывать не стала, заявив, что непременно обжалует приговор и будет добиваться освобождения Олега Навального, говорит адвокат Ольга Михайлова.
Мы не ожидали, на самом деле, такой приговор, да, что Олег Навальный окажется под стражей на 3,5 года. Защита Олега уже подала жалобу апелляционную с просьбой изменить меру пресечения, поскольку по экономическим делам нельзя заключать людей под стражу. По апелляции нельзя изменять меру пресечения по 159 статьям. Кодекс не предусматривает это. Отдельная есть статья.
Есть надежда, что его могут и сейчас в срочном порядке отпустить все-таки домой под подпись.
Если назначат апелляцию. И если суд все-таки посчитает, что действительно нарушение закона такое, что необходимо его выпустить на свободу.
Олег Алексея и Олега Навальных обвинили в мошенническом присвоении десятков миллионов рублей. Из обвинительного заключения следует, что в 2007 году братья Навальные вступили в преступный сговор и основали главное подписное агентство, которое, иначе как лжепредприятием, прокуроры во время слушаний не называли. Затем, по версии обвинения, Олег Навальный, возглавлявший в то время Департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманом убедил представителей компании «Фраше Восток» заключить договор на осуществление грузовых перевозок с главподпиской. Таким образом, братья Навальные незаконно получили от «Фраше» 26 723 820 рублей, которые использовали для оплаты труда своих знакомых, уплаты налогов, для создания видимости предпринимательской деятельности и для иных противоправных и заранее спланированных действий, говорится в обвинительном заключении. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которая, опять же, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с подконтрольной Алексею Навальному главподпиской на поставку техники по заведомо завышенным ценам. Многопрофильная процессинговая компания перевела на счет фирмы Навальных более 10 миллионов рублей, из которых почти половину они, по мнению следователей, получили необоснованно. Именно многопрофильной процессинговой компании Алексей и Олег Навальные должны в соответствии с решением по гражданскому иску, рассмотренному в рамках уголовного процесса, заплатить почти 4,5 миллиона рублей компенсации. Общая сумма хищения, по версии обвинения, составило более 31 миллиона рублей, 21 из которых был легализован путем перевода денег за арендуемое нежилое помещение у Кобяковской фабрики по лозоплетению, принадлежащей родителям Навальных. В начале слушания Алексей Навальный заявил, что считает дело «Фраше» сфабрикованным с целью препятствовать его политической деятельности. Это мнение разделяют и адвокаты Алексея Навального, и часть журналистов. Они же заявили, что 30 декабря в России появился новый политзаключенный, который до недавнего времени никакого отношения к политике не имел, Олег Навальный. Олег Анатольевич Навальный родился 9 апреля 1983 года, в политической деятельности не участвовал. До мая 2013 года занимал должность заместителя директора компании «Автоматизированные сортировочные центры», филиал Почты России, первый заместитель директора компании «Экспресс-доставки» ИМС «Russian Post». Женат, растит двух сыновей, Остапа и Степана, одному около 3 лет, другому 1,5. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Сегодня программа Владимира Карамурзы посвящена делу Алексея и Олега Навальных. В центре Москвы, около гостиницы «Националь», на Манежной площади, проходит так называемый «Народный сход» в поддержку братьев Навальных. Собралось несколько тысяч человек. Туда же попытался приехать и сам Алексей Навальный. Ранее Федеральная служба исполнения наказания известила суд о том, что за Навальным сохраняется режим содержания под домашним арестом. Соответственно, приехав на Манежную площадь, он его нарушил и был арестован, задержан представителями правопорядка. Сайт «Радио Свобода» весь вечер вел прямую трансляцию с Манежной площади. Там работает сразу несколько наших коллег. В эфире «Радио Свобода» сейчас Марк Крутов. Мы беседуем о том, что происходит на Манежной площади.
Мы находимся на Манежной площади, прямо около входа в бывшую гостиницу «Москва». Здесь на пространстве примерно от исторического музея, от памятника Жукову до улицы Охотный ряд собралось, ну, по моим оценкам, несколько тысяч сторонников Алексея Навального. Они скандируют «Тагор», «Свободу Навальным», «Путин вор», «Путин трус». Вот это вы все можете слышать сейчас. Не знаю, что полиция то ли специально, то ли случайно не смогла полностью закрыть Манежную площадь от прохода людей, благодаря чему вот именно сюда, в самое сердце Манежной, пришло несколько тысяч человек. Я напомню, в прошлый раз, после приговора Навального по делу Киров-Леса, когда в центре Москвы также состоялся так называемый «народный исход» для обсуждения того договора, и тогда после него Навальный был освобожден из-под стражи, тогда здесь было все перекрыто наглухо. Сюда пройти невозможно ни журналистам, ни участникам этой акции. Сегодня ситуация противоположная, но и людей заметно, я бы сказал, в разы меньше, чем тогда. Возможно, играет роль очень холодная погода. Сейчас здесь около минус 17 градусов. Люди мерзнут, ходить, передвигаться здесь как-то куда-то невозможно. Есть уже и задержанные, и в их числе сам Алексей Навальный, который сегодня нарушил условия домашнего ареста, был практически сразу задержан и на Манежную площадь попасть не успел. И большая довольно группа, это несколько десятков человек, это противники Навального, которые пришли сюда с георгиевскими ленточками, казаки, которым вот скандирует толпа ряженые, ты приехал, зачем вы остались. Пока здесь в основном ведутся такие дискуссии, вот не прям там, где я сейчас нахожусь.
Как ведут себя представители полиции? С мегафоном ходит офицер полиции, упрашивает всех разойтись. Есть агрессия со стороны представителей правоохранительных органов?
Полиция старается выцеплять, как она обычно это делает, из толпы людей, которые пришли такие правительства на эти пушистые лозы. Некоторые из них мы не можем силами служебной лестницы процитировать в эфире, но они довольно известны. Вот этот день полиция довольно оперативно поддерживает, вот крики «позор». Опять же, вот эта вся история, если полиция мало чем отличается от всех оппозиционных акций, какой-то особенной агрессии не чувствуется.
Марк, есть ощущение полной такой хаотичности, дезорганизованности того, что происходит на площади, или есть какая-то организованная сила, или это вот действительно в прямом смысле народный исход? Люди пришли, выразили свою позицию и в конце концов разойдутся.
Разойдутся они или нет, я повторюсь, пока сложно, нет такого одного лидера, организатора здесь нету, это действительно народный исход, но какой-то организации, трибуны, каких-то звукоусиливающей аппаратуры, где-то ничего нету, конечно, это просто люди, около нескольких тысяч человек, которые зараза на довольно узком пространстве, которые ограждениями от входа вот в торговый центр «Охотный ряд», который здесь находится, пока похоже просто на такой статичный...
Марк Крутов с Манежной площади Москвы. Итак, задержан Алексей Навальный, задержан также несколько десятков представителей оппозиции или гражданских активистов. Мероприятие в поддержку Алексея Олега Навального вечером во вторник проходит в нескольких городах России, об этом мы поговорим подробнее во второй части программы, и в нескольких других странах. Акции солидарности устраивают активисты в Лондоне, Праге, Берлине, Тель-Авиве, Киеве. Как подчеркивают организаторы, цель этих акций – показать, что люди, находящиеся в миграции неравнодушны к тому, что происходит в России, и возмущены преследованиями оппозиционеров и решениями беззаконных судов, которых они считают беззаконными. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Активисты в Берлине 30 декабря выходят на акцию под названием «Свободу Навальным и всем политзаключенным в России». Демонстрация проходит у российского посольства. Десятки активистов стоят на улице с плакатами в знак солидарности. За ходом акции следит корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Спонтанная демонстрация с лозунгами «Свободу политическим заключенным», с лозунгом «Приговор на Навальном», «Самый позорный, который может быть», и многими другими. Среди присутствующих я вижу, например, известного немецкого историка-специалиста по России Карла Шлёгеля. Многие люди принесли самодельные плакаты. Берлин против политической юстиции в Москве, «Свободу Навальным и всем остальным». Вот такой плакат. Может быть, если бы демонстрация проходила 15 января, она была бы, не может быть, а наверняка, гораздо более многочисленной. Эта демонстрация сегодняшняя не зарегистрирована в полиции. Просто это физически невозможно было сделать, то подходил немецкий полицейский, уточнил, кто что, и отошел в сторону.
Организаторы акции в Берлине выступили с требованиями освобождения всех политических заключенных в России, включая братьев Навальных и фигурантов болотного дела. Вот фрагмент выступления одного из активистов организации «Берлинские декабристы» Сергея Медведева.
Мы требуем свободы Олегу Навальному прежде всего. В этой ситуации можно сказать, что Россия перешла на новую ступень. Она не сажает просто политических заключенных, она уже берет людей в заложники. Требуем освобождения Олегу Навальному, прекращения преследования всех людей по болотному делу и освобождения всех политзаключенных.
В акции солидарности в Берлине принимает участие также берлинский политолог, руководитель отдела Евросоюза и Северной Америки в фонде имени Генриха Бёля Сергей Лагодинский.
Особый импульс для того, чтобы выйти, конечно, придало то, что оглашение приговора было вот таким образом перенесено, совершенно понятно по каким причинам, и именно из-за этого хотелось показать, что сообщество и люди, которые занимают политическую ситуацию в России, не позволят себе таким образом закрыть рот. Сегодня качественное изменение произошло в том, что членов семьи Навального, то есть брата Навального, уже взяли практически в политические заложники.
Во вторник вечером вечером мероприятие в поддержку Олега и Алексея Навальных проходит также и в Праге. Как говорит один из организаторов этой акции, Павел Коршиков, люди выходят на улицы, чтобы продемонстрировать свою солидарность и понимание, что на месте братьев Навальных мог бы оказаться любой человек.
Не то, что я там Алексея Навального люблю. Проблема в том, что если режим переедет через Навального, а он все-таки взял и переехал по нему, то у него уже больше никаких барьеров не остается просто. Литвиненко отравили, брата Навального посадили просто за то, что он брат. То есть какие уже варианты? Уже вариантов больше нет просто никаких. И каждый из нас в любой момент может оказаться под катком или наши родственники. Реальность заключается в том, что люди, которые способны выйти на улицу, они способны быть более активным действием, а не только просто там сидеть и жать лайки, грубо говоря, на Фейсбуке. А если мы увидим друг друга, мы покажем себя, мы увидим, что мы силы, и что мы действительно можем вернуться обратно и объединиться после того, как нас таким трудом и усилиями, десятилетиями коммунисты, чекисты, потом там гэбисты разъединяли и разделяли по всем возможным признакам, что мы там гей, предприниматель или еще кто-нибудь. Нет, мы все вместе.
На мирной акции протеста в поддержку Алексея и Олега Навальных в Тель-Авиве люди на протяжении нескольких часов стоят с плакатами, с лозунгами возле посольства России. По словам Лёли Кантер, одной из организаторов мероприятия,
обращение российской власти с законами, как международными, так и внутренними, вызывает просто презрение за пределами России. Потому что там происходит недостойно цивилизованной страны, гражданами которой многие из нас до сих пор являются. Но вот это вот и возмущение выводит нас на улицы. Миру за пределами России. И не все равно, что там делают. Что нет больше железного занавеса, что нельзя делать все, что хочется за закрытыми дверями. Конечно, суд над Навальными – это просто вопиющий кейс. Может быть, в первую очередь, это акция солидарности со сходом на Манежной, где людям до сих пор грозит опасность, опять же, превратиться в политических заключенных. Там наши друзья, там наши родственники, там все, кого мы любим и уважаем.
У посольства России в Лондоне во вторник вечером также собираются активисты. Как говорит лидер движения «Говорите громче», один из организаторов акции Андрей Сидельников, это мероприятие отличается от тех акций, которые движение устраивало раньше.
Неважно, как кто относится к Алексею Навальному, здесь вопрос, в общем, стоит совершенно в другом, что, в общем-то, у нас в России люди преследуются по политическим мотивам. Власть дошла до того, что начали брать в заложники членов их семей. Посадка, реальная посадка Алексея Навального сколыхнула много протеста. И эта власть сделала такой ход конем, опять переиграв всех, сделав вот такой фильм, посадив его брата, Алексея оставив на домашнем аресте. Такие акции, я считаю, очень важны, потому что тем самым мы даем понять, что мы поддерживаем, опять-таки, не конкретных личностей, да, а поддерживаем, в общем, это людей, которые говорят правду, которые, несмотря на все угрозы, стараются поступать честно.
В акции солидарности в Лондоне участвует также один из соратников Алексея Навального, Владимир Ашурков, который попросил политического убежища в Лондоне, а также бывший российский предприниматель Евгений Чичваркин. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода.
Сейчас сменим оптику рассмотрения этой темы. В Беларуси, в отличие от других европейских стран, публичных акций в поддержку Алексея и Олега Навальных или с осуждением вынесенного им приговора не проходит во вторник. Очевидно, сказались два десятилетия репрессивной политики режима Александра Лукашенко по отношению к гражданскому обществу и политической оппозиции. О сходствах и отличиях минской и московской политической ситуации и о юридическом инструментарии, который используют власти этих двух стран в борьбе с инакомыслием, я беседую с заместителем председателя правозащитного движения «Весна» Валентином Стефановичем. Лидер «Весны» Олесь Беляцкий отбыл в Белоруссии срок тюремного заключения, формально будучи осужденным, как и братья Навальные, по экономической статье.
Провести акции, какие-то протесты на улице, в общем-то, это очень рискованный шаг, так скажем, который чреват арестом, причем на длительные сроки. И потом у нас своих политзаключенных есть, поэтому акции обычно проводят активисты в поддержку политзаключенных и с требованием освобождения политзаключенных, которые у нас находятся в тюрьмах.
Глядя из Минска, насколько суровым и насколько странным, может быть, кажется приговор братьям Навальным?
Видно то, что мотив власти в наказании братьев Навальных присутствует, и то, что там была использована статья, не совсем, так скажем, может быть, традиционно-политического составляющего, касается мошенничества какого-то. Это довольно типичная для сегодняшнего постсоветского пространства ситуация, потому что власти постсоветских стран начали использовать все чаще и чаще статьи такие, которые не являются и ярко политически выраженными. Можно вспомнить Азербайджан, где правозащитников обвиняли в ухищениях и злоупотреблениях служебными полномочиями и так далее и тому подобное.
А для Белоруссии типичны такие процессы?
В до недавнего времени, в принципе, хватало статей, так скажем, политического содержания, которых в нашем кодексе предостаточно. И тут и криминализация деятельности незарегистрированных организаций, и криминализация получения иностранной помощи, 5 дефамационных статей, включая клевету в отношении президента и оскорбление президента. Но в последнее время, да, у нас тоже власти выдумывают разные новые ходы. Вот, например, дело Олеси Беляцкого в этом случае является классическим, поскольку также было возбуждено по составу о уклонении от налогообложения средств иностранных фондов, которые поступали на счет в Вильнюсе. И не были личными деньгами Олеси Беляцкого, тем не менее, это было расценено именно как его личный доход, из которого он якобы не уплатил налог.
Верно я вас понимаю, что Уголовный кодекс и вообще вся система законодательных актов в Беларуси значительно лучше приспособлена пока, по крайней мере, к потребностям власти для того, чтобы успокоить тех, кто думает по-другому?
Да, я согласен с вами. У нас законотворческий процесс в этом направлении длится уже многие годы. Наверное, начиная с 96-го года, укрепление года, когда была укреплена, в общем-то, существующая авторитарная власть. И там в Уголовном кодексе можно найти достаточно статей, которые можно применить в случае необходимости.
Брата за брата сажали у вас?
Ну, у нас, знаете, были другие схожие ситуации, когда власти использовали родственников в целях давления на тех или иных активистов, либо политических деятелей в той или иной форме. Ситуация с Франеком Вечорко, это сын известного политика, в одно время возглавлявшего Белорусский народный фронт, Винцука Вечорки, которого был призван в армию, в общем, как мы это определяли, как политически мотивированный призыв. То есть человек, который был негоден к армии по ряду медицинских противопоказаний, был насильственно помещен в военный госпиталь, где он стал резко годным к военной службе и, в общем-то, отправлен в армию, где на него оказывалось психологическое воздействие. В конце концов, в общем-то, он был комиссован все-таки. Министерство обороны признало то, что он не может служить в армии. Но вот такой вот случай не один, несколько таких случаев, наверное, можно привести.
Что в целом вот состояние гражданского общества в Беларуси сейчас, как вы охарактеризуете?
Вот эта многолетняя политика власти, которая существует в Беларуси уже многие-многие годы, Лукашенко находится у власти уже 20 лет, и, в общем-то, привела к тому, что в этой системе, в которой он создал, политическая оппозиция, она маргинализована в какое-то определенное гетто, выйти из которого и, в общем-то, ей не позволяет. Гражданское общество находится тоже под довольно сильным давлением власти, и проводить какую-то полноценную работу в классическом этом понимании, как делать гражданское общество, довольно сложно. Вот. И давление это усиливается. В конце года тенденции свидетельствуют о том, что ситуация ухудшается. У нас несколько ряд новых уголовных дел возбуждено, политически мотивированных. Одна из правозащитниц, Елена Танкачева, выдворяется из страны, она российская гражданка, проживает в Беларуси уже с 80, там, не знаю, какого года, еще советских времен. Сейчас ее вот выдворяют из страны за то, что зафиксировано превышение скорости ее автомобилем на видеокамеру 4 раза. И один раз она улицу перешла в неположенном месте. На этом основании лишили вида на жительство. И изменения в закон о средствах массовой информации вот, были приняты буквально в этом месяце в авральном порядке. И мы очень опасаемся то, что это будет действительно настоящая цензура интернета.
Вам кажется, что российским гражданским активистам все-таки живется и работается легче, чем вам пока?
Сложно сказать. Наверное, в России это все зависит от региона, потому что я встречался с правозащитниками, которые работают на Северном Кавказе, в Чечне, и там, конечно, ситуация выглядит гораздо хуже, чем у нас. Там люди рискуют своей жизнью. Мне кажется, что сейчас вообще в постсоветском пространстве мы наблюдаем такой серьезный регресс в области прав человека и демократии. К сожалению, Россия идет впереди всего этого процесса.
Белорусский правозащитник Валентин Стефанович. В Москве и других городах России проходят акции в поддержку Олега и Алексея Навального. К этой теме мы вернемся во второй половине часа. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 30 декабря. Вот главное, о чем успею рассказать вам до конца этого часа. В Волгограде скорбят о жертвах прошлогодних терактов на транспорте. Литва готовится перейти с лита на евро. В Испании ведется активная борьба против агрессивных футбольных болельщиков. Продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня. Вторника, 30 декабря, по версии «Радио Свобода». центре Москвы около гостиницы «Националь» задержан оппозиционный политик Алексей Навальный, который пытался добраться до Манежной площади, где собрались его сторонники. Навальный нарушил режим содержания под домашним арестом. Сегодня утром суд в Москве признал братьев Навальных виновными в хищении средств компании «Фраше». Алексей Навальный получил условный срок, а его брат Олег – реальный. Москва считает недружественным выпадом расширение Соединенными Штатами санкций в отношении России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главной задачей нового белорусского правительства должна стать диверсификация экспорта, уход от чрезмерной зависимости от российского рынка. В Азербайджане повилованы несколько политзаключенных. На месте крушения малазийского самолета спасатели обнаружили несколько десятков тел. Поисковая операция продолжается. Сотрудникам «Эхо Москвы» сократили зарплаты на 10-20%, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 30 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прошел ровно год после серии террористических актов в Волгограде. В самом городе в эти дни проходят траурные мероприятия. Напомню, что в конце декабря 2013 года взрывы на железнодорожном вокзале и в рейсовом троллейбусе унесли жизни 42 человек. Специалисты по вопросам безопасности год назад связывали теракты с предстоящей в Сочи зимней Олимпиадой. Олимпиада завершилась, но уменьшилась ли угроза новых террористических атак в России? Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Когда 30 декабря 2013 года появилась новость о теракте в Волгограде в переполненном троллейбусе в утренний час пик, многие подумали, что это какая-то ошибка. Накануне при входе на железнодорожный вокзал в этом же городе себя подорвал террорист-смертник. Сегодня, вспоминая о террористических атаках на мирных граждан, волгоградцы говорят, что безопаснее себя чувствовать не стали.
Бывает иногда, заходя в какое-нибудь людное место, нет-нет, да и вспомнишь про теракт и так поопасаешься. У меня есть опасения, что это может повториться. Хотя я не понимаю, чем вызвана любовь террористов именно города Волгограду. Люди помнят, да, люди носят цветы, ставят свечки, но больше изменений никаких нет. Жизнь вошла, да, в обычное русло.
Это забыть невозможно. Как такое могли допустить в городе Ленинграде? Год прошел, как наши доблестные силовые структуры ничего не делали, как ничего не делают. Тогда они все прозевали, сейчас они все прозевают.
Наши близкие, родные не пострадали, но все равно было очень страшно, переживали. Но жизнь идет вперед, жить страхами постоянно не будешь. Соболезнуем тем, кто потерял родных и близких. Понятно, это их боль.
Эксперты связывали теракты в Волгограде с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Однако и сегодня специалисты считают, что несмотря на то, что Олимпийские игры прошли, исключить возможность новых терактов в российских городах нельзя. Руководитель интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что
совсем недавно происходили трагические события, например, в Чечне, когда смертник взорвал себя в Грозном, например, в день рождения Кадырова и в день города, и убил значительное число полицейских. Совсем недавно, в декабре, формируя такой замкнутый круг, в очередной раз в декабре происходят значимые события, как и, кстати, 20 лет назад, когда начинался штурм Грозного. Все это показывает, что и боевики, и террористы на Северном Кавказе есть, и что проблема не решается простым силовым устранением конкретных исполнителей таких атак.
В разные годы очагами напряженности были Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария.
Конечно, Ингушетия уже давно не является таким очагом нестабильности, которым она была на протяжении длительного времени. Действительно, мы видим существенное уменьшение количества терактов и перестрелок в этом регионе, хотя они все-таки происходят, и мы должны понимать, что их число все-таки значительно для такого маленького региона. Дагестан уже много лет лидирует в перечне регионов Северного Кавказа по количеству убитых, по количеству раненых, которые собирает Кавказский узел. И связано это не только с тем, что Дагестан особый регион, что террористов или боевиков там больше. Это связано еще и с тем, что сам по себе Дагестан трикратно больше, например, по числу населения, чем Чечня, значительно больше, чем основная часть регионов Северного Кавказа. Размер – это не единственная важная характеристика, потому что значительно меньше, чем Дагестан, Кабардино-Балкария, тоже является тем регионом, в котором очень часто проходят контртеррористические операции, в котором очень часто происходят нападения на представителей российских правоохранительных органов. Такие события происходят не только в больших, но и в малых регионах, и думаю, что это связано с общей политикой или ее отсутствием по отношению к решению проблемы террористической угрозы в России.
Активность террористического подполья на Северном Кавказе не уменьшилась за последний год, считает обозреватель журнала «Профиль» Иван Сухов. Более того, по его словам, угроза терактов в России по-прежнему весьма серьезна.
Я думаю, что угроза терроризма по-прежнему актуальна, несмотря на то, что в этом году за этот сегмент национальной безопасности органы отчитались о многократном снижении активности диверсионного подполья и о снижении количества террористических актов. И все равно мы должны помнить, что примерно такая же отчетность была и в прошлом году. Тоже она вся делалась в связи с профессиональным праздником 20 декабря, а после этого были вот эти вот удары в Волгограде, которые унесли жизни нескольких десятков человек, и взрыв в Пятигорске, который немножко потерялся на их фоне, но тем не менее тоже был. В этом году тоже не стоит расслабляться из-за вот этого снижения статистики. Источник угрозы, ну, в общем, все тот же, потому что мы имеем нерешенную проблему диверсионного подполья на Северном Кавказе. В принципе, это история, которая распространяется на другие регионы, в том числе на Поволжье и на некоторые регионы Урала и Север. Западной части Сибири. Это движение, которое активизировалось изменением актуальной ситуации на Ближнем Востоке, то есть после начала наступления Исламского государства. Исламское государство стало своего рода франшизой для тех боевиков, которые воюют на Северном Кавказе. Мы сейчас наблюдаем тенденцию постепенного перехода их из подчинения так называемого Эмирата Кавказ. Некоторые группы боевиков, уже на сегодняшний день, я так понимаю, их три, приносят присягу амирам Исламского государства. С учетом сетевого характера Исламского государства можно говорить о том, что это ситуация, которая, казалось бы, развивается в нескольких сотнях километров на Ближнем Востоке, в районе, где сходятся границы Сирии, Турции и Ирака, на самом деле импортированы на территорию российского Северного Кавказа, и, конечно, в этом нет ничего хорошего. Естественно, такой импорт означает рост угрозы терактов.
Как заявили в Следственном комитете России, установлены все лица, причастные к терактам 2013 года в Волгограде. В декабре 2014 года в Дагестане был уничтожен еще один боевик, имеющий непосредственное отношение к терактам в Волгограде. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сразу после новостей.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 30 декабря. В Литве завершаются приготовления к вступлению в Европейскую валютную зону. С 1 января страна отказывается от собственной денежной единицы лита в пользу евро. Ранее к финансовой еврозоне присоединились соседы Литвы, Эстонии и Латвии. Центробанк республики будет обменивать литы на евро в течение года, коммерческие банки в течение 6 месяцев. 53% жителей Литвы поддерживают введение евро против перехода на единую валюту, высказывается 40% граждан. Со сторонниками и противниками евро в Литве беседовала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Принципиальных противников, таких идеологических, в Литве мало, 20%. Все другие вводить так позже, не в этом году, а так через 2 года. В любом случае, эти противники, они не являются ярыми. Просто это люди, которые побаиваются любых реформ. Немалая часть имеют опыт работы, учебы в Соединенном Королевстве, Дании, Швеции. И они видят, что и без евро люди там живут прекрасно. Литва занимает первое место в Европейском Союзе по доверию к Европейскому Союзу. И вот это прохладное отношение к евро рядом с таким весьма большим энтузиазмом к Европейскому Союзу в целом.
Социолог Владис Гайдис продолжает сторонник введения евро экс-премьер Андрюс Кубилюс.
и эстонцы, и латыши не глупее нас. Имея такую же экономическую историю, не имея своей независимой монетарной системы уже с 94 года, в Литве, в Латвии и в Эстонии мы должны стремиться стать полноценными членами европейской системы, которая хотя и переживает самые разные кризисы, но для нас внятной альтернативы я не вижу.
По сравнению с Андрюсом Кубилисом, другой парламентарий, экономист Павелос Гелис, осторожен в оценках.
Поляки-то не входят, чехи задумываются, и венгры очень осторожны. Эта осторожность мне нравится. Есть ли гарантия, что сама еврозона не распадется? Если это произойдет, издержки будут колоссальные. Я называю это сценарием Чернобыля. Если мы вводим евро, то логичным следующим шагом было бы введение единой фискальной политики, то есть единого бюджета в еврозоне. Это требует политической интеграции по существу федерации. Мы же не обсуждаем этого. Нет разговора о том, готовы мы войти в федерацию или конфедерацию. Это политический вопрос, но он отодвинут в сторону.
Павелос Гелис. Кто в Литве всегда за евро, так это работники банковской сферы, говорит одна из них, финансовый эксперт Екатерина Раяка.
Страх перед новой валютой. К нам, к сожалению, денежные реформы не приходили без проблем. Горький опыт, но введение евро – это переход, который уже достаточно неплохо отработан. Вошли в Евросоюз, мы вошли в эту комнату. Скажем, если вы входите голый и босый в магазин, и вы уже как-то приоделись, то выходить голым и босым опять оттуда не хочется. А когда ты уже одеваешься, то нужно расплачиваться. Частично, в общем-то, плата за карточку является членским взносом.
Оппоненты говорят, что прощение слитом, это потеря одного из атрибутов государственности.
Элемент ностальгии всегда будет присутствовать, конечно. Связывать национальную идею исключительно с денежными знаками, наверное, не стоит. Национальные движения можно проявлять не только в денежных знаках. Вступление в еврозону – это, в общем, как с браком. Бывает по любви, бывает по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным.
А как насчет брачного договора?
Брачный договор составлен. Мы подписали не только договор о вступлении в Евросоюз, но и о вступлении в еврозону. У нас и не так много возможностей. Есть определенные трудности, с которыми может столкнуться Литва, не вступая в этот союз. Стабильности в мире сейчас становится все меньше. Евро, в общем-то, стабильная валюта. Она это доказывает, несмотря ни на что, выдерживает все напасти. Все-таки в небольших странах сильная политическая нестабильность. Евро – это путь предсказуемый.
Финансовый эксперт Екатерина Раяка. Теперь послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Это нужно для властей, которые хотят быть в особом кругу. Смена валюты всегда имеет негативное влияние на людей. Продавцы спекулируют. Это просто для руководителей, для банкиров, для престижа.
Я очень за. Сейчас мы все конвертируем, тогда не будем иметь расходов. Сможем также брать кредиты дешевле. Сразу наш рейтинг поднимается как более солидного государства. Со временем все утрясется и будет хорошо.
Я против. Слышно, например, с моих друзей в Эстонии, что это не привело к лучшей ситуации. Недовольны.
Я теперь пенсионерка. Дешевые перелеты. Купил билет и поехал в Брюссель, Париж. Просто радуюсь жизни.
Отрицательно. Главное, что люди мало получают зарплату. И в евро, и в литы это очень мало.
Не хочу. Нам будут большие убытки. Маленькому человеку не поможет. Будет хуже. Потеряем же.
Положительно. Я думаю, что все восстановится.
Держаться вместе всегда лучше, чем отдельно. Валюты в том числе.
Будет так, как лучше для государства. Незачем крутить голову. Есть и плюс, и минус.
Это были мнения прохожих на улицах литовской столицы.
Корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 декабря. Вернемся к главной теме выпуска. Напомню, это приговор братьям Навальным и акции в их поддержку в разных городах России. Вот из последних новостей это известие о том, что московская полиция намерена припроводить Алексея Навального домой. Он нарушил условия домашнего ареста. Я говорил об этом в начале программы. Задержан полицией и будет припровожден по месту прописки. Читаю я вам сообщение столичного главка Министерства внутренних дел. Я только что связался, пока вы слушали репортаж Ирины Петр с нашими корреспондентами на Манежной площади. Там нет большого изменения ситуации, поэтому сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская. Там также сегодня проходит акция в поддержку Алексея и Олега Навальных. Татьяна, добрый вечер. Расскажите о том, что происходит в вашем городе.
Добрый вечер. У нас вообще, видимо, власти готовятся к этому сходу с самого утра. Была усилена охрана станции метро «Гостиный двор», там было очень много полиции. И в середине дня все несказанно удивились, увидев, что широкая пешеходная такая праздничная Малая Садовая улица, где и намечался этот сход, она перегорожена почти полностью. Там можно было пройти только по стеночкам. И так никто и не узнал, почему она перегорожена. Но, видимо, все-таки так активно пытались узнавать, что эти заграждения убрали и оставили огороженным только такой шар-фонтан, такое самое любимое место горожан. Остальное место освободили. Вот и где-то, ну, если не в 6, то в 6:30 начали приходить туда люди. Полиция была уже на месте, причем в огромном количестве, около 100 человек, десятки автобусов, полицейских машин и с сотрудниками ОМОН и автозаков для возможных задержаний, видимо. Но люди приходили мирно, спокойно, без символики. Только полиция очень следила, кстати, за работой журналистов. Если какие-то фотографы пытались забраться куда-нибудь на цоколь, там, здание, на какое-то возвышение, чтобы снять толпу сверху, то их как-то сразу же сгоняли. В отличие от каких-то других подобных же акций, несанкционированных, не ходили полицейские с мегафонами, не говорили, что эта акция что-то несанкционирована, расходитесь. Очень спокойно наблюдали, по 3-4 человека, по 10 они ходили в толпе. И вот как-то говорили с группами людей и спрашивали, зачем они пришли, знают ли они, что эта акция неразрешенная и так далее. А люди прибывали действительно очень-очень быстро, и где-то в 7:30, 7:30 был, наверное, такой пик, почти вся улица была заполнена. Повторяю, это очень широкая улица, даже похожая на площадь, и было, наверное, ну, от 1,5 до 2, наверное, тысяч человек, что где-то... очень много, и, в общем, для города, где не происходит главное. Конечно, очень всех тоже встревожило событие об аресте Алексея Навального, когда услышали об этом. Вообще, конечно, очень организаторов не было как таковых. Все люди собрались в социальных сетях, там собирались специальные группы, перекидывались там сообщениями на айфонах, на приложениях всяких и пришли.
Татьяна, скажите, к настоящему времени закончилась уже акция? Сейчас примерно 9 часов в Москве.
Нет, нет, еще уже уменьшается количество людей, но люди так расходятся, но не очень охотно.
Спасибо, Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Итак, мы подводим итог вот всех этих мероприятий сегодняшних, связанных с братьями Навальными. Аналитика тяжелая политическая в программе Владимира Кармурзы, а за новостями следите по выпускам новостей «Радио Свобода». Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Сегодня поговорим о радиоинтервью, которое дал президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама. Говорил он о Владимире Путине, в частности, о трудностях, которые испытывает Россия, и о том, что они могли стать результатом неумных, как выразился Обама, действий президента страны. В понедельник на Нью-Йоркской бирже цена нефти упала более чем на 2%, до самого низкого за 5 лет последних уровня, и это, по словам американских наблюдателей, обещает российской экономике в новом году новые серьезные трудности. И вот о взаимозависимости экономики и санкций в отношении России говорил Барак Обама. Подробнее об этом нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В обширном интервью Национальному общественному радио, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, президент Обама заговорил о Владимире Путине для того, чтобы проиллюстрировать важность стратегической терпеливости. Вы припоминаете, как 2-3 месяца назад все в Вашингтоне были убеждены, что президент Путин является гениальной личностью, что он перехитрил всех нас. В то время я говорил, что мы не хотим войны с Россией, но мы способны оказать постоянное давление, действуя совместно с нашими европейскими партнерами, противостоя России, нарушающей суверенитет другой страны. С течением времени станет ясно, что это была стратегическая ошибка России. Сегодня у меня есть ощущение, что, по крайней мере, за пределами России некоторые люди считают, что то, что сделал Путин, было не столь умным, сказал президент Обама. На вопрос о том, не стали ли трудности, испытываемые Москвой, результатом неудачно сложившихся для нее обстоятельств, а не действий США и их союзников, Барак Обама объяснил, что план состоял в том, чтобы поддерживать санкции до тех пор, пока не упадут цены нефти, скрывавшие реальную слабость российской экономики. В понедельник почти одновременно с появлением интервью президента Обамы появились сообщения о том, что Россия испытала в ноябре первый с 2009 года экономический спад. Цены нефти упали до низшей за пятилетие отметки. И курс рубля вновь резко упал после непродолжительной стабилизации. Как считает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, все это обещает резкое ухудшение экономической ситуации в России.
Строго говоря, в обычной ситуации падение валового внутреннего продукта на 0,5% по сравнению с предыдущим годом в течение одного месяца, вот ноября 2014 года, можно было бы игнорировать. Но сейчас это часть тенденции, и эта тенденция говорит об ускорении ухудшения экономического положения и ускорении углубления рецессии, которая предстоит в 2015 году. Можно оценить будущую рецессию на основе двух показателей. Один из них – это сокращение национальной денежной массы. В 2014 году рублевая денежная масса упала на 4%. Кроме этого, уже и раньше падали инвестиции. В 2013 году инвестиции упали на 6%, и в 2014 году, примерно по предварительным данным, на 11%. Можно примерно говорить, что в 2015 году произойдет рецессия, падение валового внутреннего продукта примерно от 5 до 10%. Это большой разброс. Точнее сейчас сказать нельзя, но для сравнения можно сказать, что совокупное падение в 2008-2009 году было 11%.
Ну а то, что падение цен нефти не прекращается, рубль вновь пошел вниз после экстраординарных попыток его стабилизации. Неожиданное падение российской экономики в ноябре. Не может ли все это, профессор, быть преддверием более серьезного кризиса, более резкого потрясения?
Дело в том, что падение валового внутреннего продукта на 5% и от 5 до 10% – это очень серьезный экономический кризис. А все те данные, которые вы привели, которые происходят сейчас, они просто являются доказательствами, дополнительными сигналами, какими-то признаками тех процессов, которые уже идут. И все они, что очень важно, что все процессы, которые происходят сейчас и на мировом рынке сырья, и в российской экономике, и на финансовых рынках, они все только в одном направлении в отношении российской экономики, именно отрицательно. То есть все эти процессы отрицательно сказываются на российской экономике. При этом не надо забывать еще о бомбе замедленного действия, а именно о том, что российские предприятия и банки должны продолжать выплачивать долги. В совокупности 130 миллиардов долларов они должны выплатить в 2015 году. Значит, эти деньги либо они должны получить из резервов Центрального банка, либо государство должно, как оно сейчас пытается делать, заставить крупные ресурсные экспортные предприятия возвращать валютную выручку, но в любом случае это приводит к тяжелому финансовому положению, к оттягиванию национальной рублевой денежной массы и к углублению рецессии.
В таком случае не ошибся ли президент Путин в своих экономических прогнозах, призывая россиян во время своей пресс-конференции недавней потерпеть 2 года, пока российская экономика не вернется, так сказать, нормальному состоянию?
Этот прогноз можно интерпретировать по-разному. В той части, что предстоят 2 тяжелых года, это правда. А вот тут можно добавить еще как минимум 2 тяжелых года. А уже как будет дальше, судя по тенденциям инвестиций, скорее всего, дальнейшего улучшения ожидать не приходится. Если будут продолжать на мировом рынке падать цены на природные ресурсы, то тогда Россия окажется в очень трудном положении, потому что в России нет других экспортных отраслей. Речь идет о длительной отсталости и длительном отсутствии экономического роста.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам.
Беседу с ним вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Федерация футбола Испании и правоохранительные органы этой страны предпринимают решительные меры для борьбы с агрессивными футбольными болельщиками «Ультра». Непосредственным поводом для ужесточения законодательства, связанного с насилием на стадионах, стало убийство в массовой драке болельщиков «Депортиво» и «Атлетико» одного из фанатов, Франциско Тавуаде. В столкновении приняли участие около 200 человек, вооруженных бейсбольными битами, ножами, железными прутьями и бутылками. Из Мадрида корреспондент «Свободы» Виктор Черецкий.
На берегу речки Монсонарес, недалеко от стадиона Висенте Кальдерон, дрались фанаты из группировки «Фронт Атлетико», считающейся одной из самых агрессивных в Испании, и «Риазор Блюз». Жестокость, которую проявили друг другу болельщики, объясняется не только их привязанностью к клубам-соперникам. Фанатские группировки в Испании различаются еще и по своей идеологии, не имеющей к спорту никакого отношения. Так, «Фронт Атлетико» объединяет лиц ультраправых убеждений, а «Риазор» — ультралевых. Рассказывает Эстебан Ибарра, председатель общественной организации «Движение против нетерпимости и насилия».
«Фронт Атлетико» – самая старая из всех имеющихся у нас группировок «Ультра». Он придерживается неонацистской идеологии. Члены фронта всегда готовы к драке, к нападению. Речь идет фактически о полувоенном формировании. Эта публика представляет огромную опасность. Действия «Ультра» вызывают глубокое общественное беспокойство и даже страх. Ведь они имеют обыкновение устраивать вблизи стадионов по окончании футбольных матчей охоту на иммигрантов, африканцев, гомосексуалистов, на любых, кто им не нравится. Это постоянный источник насилия и нетерпимости.
Что касается ультралевых фанатов, то они, как правило, проявляют себя помимо драк с приверженцами других клубов еще и в ходе разного рода социальных протестов, организуемых левыми профсоюзами, партиями и общественными движениями. Ультра в ходе манифестации провоцируют беспорядки, потасовки с полицией, бьют витрины магазинов, жгут контейнеры с мусором, ломают банкоматы и таксофоны. Что касается поведения фанатов обеих идеологий непосредственно на футбольных матчах, то оно фактически одинаково. Речь идет об оскорблениях в адрес игроков и судей. Эти оскорбления стали явлением повседневным, и звучат они даже со стороны болельщиков, которые не считаются особо радикальными. Мануэль Омар, президент умеренной группировки фанатов Барсы «Бойсус Нойс», пытается оправдать подобное поведение.
Это всего лишь манера выражать эмоции в ходе матча. Конечно, если команда играет хорошо, и ты получаешь от игры удовольствие, то ничего не происходит. Но вот на поле возникает, к примеру, очередная стычка между игроками, или судья ошибается в пользу той или иной команды. Начинаются взаимные оскорбления, которые могут привести к насилию. Иногда люди, желая защитить свою команду, переходят рамки дозволенного. Но если, к примеру, наши болельщики обзывают чернокожего игрока мадридского «Реала», это еще не означает, что мы расисты. Ведь у нас в «Барсе» тоже есть такие игроки, и мы их поддерживаем. А выкрикиваются все эти оскорбления лишь с одной целью – вывести из себя футболиста, чтобы он хуже играл, потеряв контроль над собой.
Подобную логику Эстебан Ибарра считает неприемлемой. Он полагает, что оскорбления, тем более российского характера, должны навсегда исчезнуть со стадионов. И здесь, по его мнению, ключевая роль принадлежит самим футбольным клубам, обязанным призвать своих фанатов к порядку. Одновременно руководитель «Движения против нетерпимости и насилия» обращает внимание еще на одну проблему. Он утверждает, что финансируются группировки «Ультра» и «Правые», и «Левые» за счет незаконной перепродажи билетов на матчи, торговли наркотиками и алкоголем на стадионах. А удается им это во многом благодаря негласной поддержке футбольных клубов с расчетом заручиться, в свою очередь, поддержкой болельщиков во время игры. Именно клубы продают своим фанатам билеты на лучшие места на стадионе со скидкой, спонсируют поездки на международные встречи и так далее.
За все происходящее во многом несут ответственность президенты и руководители футбольных клубов. Ведь хорошо известны привилегии, которыми они наделяют группы фанатов, и при этом закрывают глаза на их выходки. Подобное касается практически всех клубов, включая ведущие, такие как «Барса» и «Реал Мадрид». Все это продолжается десятилетиями, и ни один президент клуба до сих пор от радикальных болельщиков не избавился.
Впрочем, после последней драки в Мадриде и футбольные клубы, и государство решили всерьез взяться за ультра, ведь все участники драки оштрафованы и лишены возможности посещать спортивные мероприятия сроком на 5 лет. Четверо подозреваемых в убийстве привлечены к уголовной ответственности. Одновременно рассматривается вопрос о внесении изменений в уголовный кодекс с целью усилить ответственность за футбольное хулиганство. Испанские власти намерены штрафовать футбольные клубы, потакающие хулиганам. Кроме того, в ближайшее время будут составлены списки болельщиков ультра всех команд, которым будет закрыт доступ на стадионы. Клубы будут обязаны ввести в свои штаты специальный персонал, выявляющий нарушителей общественного порядка. Будет усилено полицейское присутствие на матчах. В полиции будет также создано специальное подразделение, занимающееся изучением поведения футбольных фанатов. Под более жесткий контроль будет поставлена продажа билетов, с тем, чтобы не допускать незаконные перепродажи.
Рубрика «Сегодняшний факт». Корреспондент «Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 30 декабря, над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. У микрофона работал Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Всего доброго.